быть, у кого-то возникли вопросы по предыдущей теме относительно судебной психиатрической экспертизы, потому что мне было бы, наверное, гораздо комфортнее отвечать на ваши вопросы, чем рассказывать какие-то общие вещи, которые многим из вас знакомы. Значит, мы с вами обсудили некоторые процессуальные проблемы, которые касаются назначения судебно-психиатрической экспертизы. Я теперь позволю себе несколько слов сказать относительно проведения экспертизы в делах по признанию граждан недееспособными. И здесь необходимо отметить следующие моменты, которые связаны именно с спецификой рассмотрения таких дел, которые касаются определение дееспособности индивида. Во-первых, как вы знаете, дела о признании граждан недееспособными могут в суде возбуждать не любое лицо, а это ограниченный круг лиц, который в Гражданско-процессуальном кодексе назван. И в этот круг лиц входят, во-первых, родственники, члены семьи данного гражданина и администрация психиатрического учреждения или психоневрологического учреждения, в котором находится данный гражданин, а также органы опеки и попечительства. Причем, ограничивая такой круг заявителей родственниками, закон не допускает, например, обращения в суд с заявлением о признании недееспособным от имени бывших супругов, что бывает на практике нередко. И в силу статьи 284, если не ошибаюсь, КПК, родственники, вернее, бывшие супруги, не являясь родственниками, не имеют возможности обратиться в суд, если только они не являются членами семьи, естественно, данного гражданина. При обращении в суд о признании гражданина недееспособным суды, как правило, получая заявление, если оно содержит достаточные сведения с точки зрения вообще формы соответствующего заявления и сведения, из которых можно установить, почему заявитель предполагает, что его родственник там, или иное лицо является недееспособным, то суды в таких случаях автоматически назначают судебно-психиатрическую экспертизу. Фактически, какой-либо стадии предварительного рассмотрения, предварительного слушания по таким делам не проводится. И вопросы, которые формулируются судами, они зачастую никоим образом не учитывают пожелания ни самого заявителя, если только он не просит об этом в самом заявлении, обращаясь в суд, ни они не учитывают пожелания лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным. И фактически гражданин, в отношении которого это дело рассматривается, получает уведомление о том, что ему необходимо явиться на экспертизу, или если он находится в больнице, то никто его не спрашивает об этом, проводится экспертиза, не имея возможности никаким образом повлиять на те вопросы, которые суд формулирует перед экспертом. Хотя это может вызвать встречный вопрос, а зачем, какие могут быть вопросы, ведь речь идет о определении дееспособности человека, но как показывает не только практика, но теперь уже и как того требует Конституционный суд Российской Федерации, вопрос такой стандартный, может ли гражданин по своему психическому состоянию понимать значение своих действий руководителями, он является недостаточным во многих ситуациях. И более того, Конституционный суд в этом определении по делу Штукатурова 2009 года как раз указал на то, что суды, назначая смысл, вернее, личного участия гражданина в рассмотрении дела о признании его недееспособным, заключается в том числе и в том, что он должен иметь равные процессуальные права и иметь возможность поставить перед судом вопросы для разрешения комиссии экспертов, а также и ходатайство о назначении экспертизы в конкретном учреждении, включение в состав комиссии экспертов конкретных лиц и так далее. И более того, Конституционный суд также указал, что вопросы, которые должны судом формулироваться перед экспертами, они не могут сводиться к простому установлению того, является ли гражданин, понимает ли назначение своих действий. Суд должен исследовать понимание гражданином эту способность понимать значение своих действий в определенных сферах, в тех сферах, в которых он может быть ограничен в своих правах, то есть и в же личной сфере, и в медицинской сфере, и в имущественной сфере и так далее. Фактически это означает то, что эксперты, получая определение суда, должны провести, естественно, оценку психических способностей индивида с учетом данных сфер жизнедеятельности и выяснить то, может ли гражданин понимать значение своих действий в этих конкретных сферах. Но это не только на практике пока не реализуется, во всяком случае, неизвестно о таких заключениях. Даже по тем делам, где такие экспертизы назначались, где указывалось на эти конкретные сферы, эксперты просто через запятую указывают, что он может понимать значение в этих сферах или не может понимать значение в этих сферах. Причем никакого исследования не проводится. Но и само вот это требование Конституционного суда, оно несколько идет вперед, чем существующее законодательство. Потому что, по сути, независимо от того, какой будет дан ответ на эти вопросы, у суда все равно остается только один выбор. Либо полная недееспособность, либо дееспособность. Но почему важно все-таки эти вопросы задавать? Потому что в том случае, если исходить как раз из интересов гражданина не быть признанным недееспособным, то такая подробная экспертная оценка в различных сферах, она может как раз указать на то, что, может быть, и нет по всем исследованным экспертным критериям как раз необходимости признавать его недееспособным. Даже если эксперты такой вывод делают, он все равно суд должен проверить содержательную часть заключения и выяснить, каким образом была проведена оценка в данных конкретных сферах. Если выясняется, что он, допустим, совершенно адекватно может принимать решение, допустим, понимать значение своих действий в определенных сферах, то это может привести к отказу в удовлетворении заявления о признании гражданина недееспособным. С другой стороны, проблема таких экспертиз заключается также и в том, что не существует каких-то методик оценки способности гражданина принимать значение своих действий. Не вообще их не существует, никогда не существовало. Они в основном это общие клинические методики, то есть установление психического расстройства и описание психических функций. И из заключения экспертов на самом деле редко можно понять, почему эксперты именно делают вывод о полной недееспособности человека. И не существует, соответственно, методик для оценки действий, понимания значения индивидом своих действий в конкретных сферах. Поэтому во многом это, к сожалению, пожелание Конституционного суда, оно скорее должно ориентировать судей на необходимость исследования способности гражданина понимать значение своих действий в этих сферах. И такое исследование не должно проводиться исключительно на основании заключения экспертов. На это неоднократно обращал как раз внимание международные органы, в частности, в соответствии со стандартами Совета Европы о защите лиц, неспособных принимать решения. У вас есть эта рекомендация в этих сборниках синих, где указывается на то, что оценка должна проводиться не только с участием психиатров, а в принципе такую оценку могут проводить и другие специалисты. На самом деле во многих странах такая практика существует, где не всегда именно психиатр принимает это решение, потому что решение о оценке способности человека понимать значение своих действий в повседневной жизни вовсе не требует таких глубоких психиатрических познаний. Да, вопросы диагноза, они, безусловно, конечно, это удел психиатров, но оценка возможности жизнедеятельности индивида. Такую оценку по закону у нас в настоящее время обязаны проводить психиатры, и, кроме того, такую оценку должны проводить органы опеки, которые зачастую об этом забывают. Потому что по закону, согласно нормам Гражданского процессуального кодекса, органы опеки дают свое заключение в процессе относительно необходимости удовлетворения или отказа удовлетворения заявления. Но в некоторых судах, там, где судьи достаточно, так скажем, ответственно относятся к своим обязанностям, они требуют того, чтобы органы опеки составляли свое мотивированное заключение на основании личного исследования индивида, а не просто на основании того, согласны они или не согласны с актом судебно-психиатрической экспертизы. И такие исследования, они позволяют, безусловно, установить более объективно, действительно ли индивид в своей повседневной жизни нуждается в защите посредством недееспособности, или он не нуждается, он, скажем так, ему достаточно той помощи, которая ему уже оказывается, или которая, может быть, оказана посредством там, участия социальных служб, а не путем лишения его дееспособности. Это могут быть акты обследования жилищно-бытовых условий, как это делается там, в рамках производства по защите прав детей. Вот. Это могут быть иные заключения, но тем не менее при определенном желании органы опеки это делают. И делают, в принципе, на мой взгляд, достаточно подробно, потому что они формируют именно мнение относительно деятельности данного гражданина в обычных условиях его жизнедеятельности. В отличие от экспертов, которые не видят этого гражданина в его нормальных условиях жизнедеятельности, они видят его только на экспертизе, зачастую однократно. И все остальное, на что эксперты ориентируются, это показания, это какие-то документы, которые либо характеризуют психическое состояние этого индивида, либо это показания родственников, которые изложены в заявлении, которые могут далеко не всегда отражать, естественно, объективное состояние, а могут быть направлены на то, чтобы как раз усугубить состояние индивида в глазах суда. Но именно поэтому очень важно, чтобы при производстве по таким делам о признании граждан недееспособными назначение экспертизы не проводилось автоматически вот, при принятии заявления к производству. И Гражданский процессуальный кодекс не позволяет на самом деле судье так поступать, потому что практика такая сложилась. Потому что подготовка по таким делам она должна осуществляться в обычном порядке, и гражданин должен, в отношении которого это дело рассматривается, он должен иметь возможность быть вызванным в судебное заседание и свои процессуальные права реализовать, в том числе права на право на назначение экспертизы, формулирование вопросов и так далее. И с другой стороны, если этого не сделано, то каких-то реальных процессуальных средств для того, чтобы в последующем, после производства экспертизы, добиться пересмотра ее заключения у гражданина нет, за исключением только ходатайства о назначении повторной или дополнительной судебно-психиатрической экспертизы. Поэтому, конечно, актуальнее, чтобы экспертиза назначалась при участии самого гражданина. Более того, назначение этой экспертизы на стадии принятия, по сути, искового заявления, возбуждения производства, не искового, вернее, заявления о признании недееспособным, и возбуждения производства, это также и лишает возможности суду собрать другие доказательства, которые могут быть не только важны с точки зрения судебной оценки, но и могут быть важны с точки зрения экспертной оценки. Поэтому очень важно, чтобы вот именно на этой стадии заявитель, вернее, лицо, в отношении которого рассматривается это дело о признании его недееспособным, если он возражает против этого заявления, чтобы он имел возможность пригласить своих там, свидетелей или собрать иные какие-то там характеристики с места работы и так далее. То есть все те документы, которые могут опровергать доводы о его недееспособности. И этого, кстати, очень сильно, в принципе, желают эксперты, потому что сами судебные психиатры-эксперты говорят о том, что им зачастую сложно провести оценку, не имея каких-то других материалов и имея только одну точку зрения, которая изложена в заявлении о признании гражданина недееспособным. Так же, как и в ситуации с, допустим, с определением там, вменяемости решения вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера. Назначение экспертизы вот на стадии там, предварительной стадии судопроизводства, оно также во многом бессмысленно, поскольку не позволяет стороне защиты представить свои доказательства, которые, допустим, свидетельствуют не в пользу необходимости назначения принудительных мер медицинского характера. А само по себе производство экспертизы, как я уже сказал, оно может осуществляться либо в амбулаторном, либо в стационарном порядке. И это единственный случай в гражданском судопроизводстве, где лицо, которое, в отношении которого назначается экспертиза, может быть подвергнуто экспертизе принудительно. Это допускает ГПК, но это сравнительно редко норма применяется, хотя применяется. То есть в случае, если гражданин явно уклоняется от производства экспертизы, может быть вынесено судебное решение о назначении такой экспертизы. Причем, с одной стороны, это норма, которая как бы ущемляет права лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным. Но с другой стороны, существование такой нормы может служить таким процессуальным способом для возобновления, по сути, производства по делу и для того, чтобы гражданин мог иметь возможность представить свои доказательства. Потому что, как правило, люди могут узнать о том, что в отношении дела о признании их недееспособными в суде возбуждено, когда их уже приглашают на экспертизу. И хотя Конституционный суд указал, что рассмотрение дела должно быть с участием самого гражданина, но в некоторых судах до сих пор это понимается так, что вот мы проведем экспертизу, потом вот, и потом его вызовем. Соответственно, что сейчас, какой смысл нам на предварительной стадии вызывать и решать эти вопросы? Иногда вообще даже стоило не вызывать, просто назначается экспертиза и все. Значит, соответственно, если такая экспертиза была назначена, то в случае уклонения индивида от производства экспертизы, эксперты сообщают суду о невозможности производства экспертизы, и суд возобновляет производство по делу для того, чтобы решить вопрос о необходимости принудительного направления гражданина на экспертизу. И в этой ситуации он уже может в рамках возобновленного, вернее, судебного производства представлять уже свои доказательства, приобщать ему документы, вызывать свидетелей и так далее. То есть все то реализовывать свои процессуальные права. Потому что, как правило, такое рассмотрение уже дела будет с участием самого гражданина, и ему будет предоставлена возможность здесь свою точку зрения высказать и свои, в том числе реализовать права, связанные с назначением экспертизы. Заключение экспертов, которые поступают в суд, оно подлежит, естественно, оценке, как любое доказательство. И, вот, к сожалению, опять же, практика пошла по такому пути, что заключение всего вопроса, так скажем, связанные с исследованием фактических обстоятельств дела и связанные с определением дееспособности гражданина, они начинаются после уже получения заключения экспертизы, что лишает во многом их целесообразности, поскольку они не могут быть предметом экспертной оценки. Но это не мешает, в принципе, вызвать эксперта и попросить его уточнить свое, допустим, заключение, что чего там тех, может быть, новых документов, которые в суд были представлены со стороны самого гражданина, в отношении которого этот вопрос рассматривается. Сейчас законодательство не позволяет рассматривать такие дела в помещении психиатрических стационаров или интернатов, но вот если изменения такие будут приняты, то возможно, что это будет допустимо. То есть, в принципе, если гражданин находится даже в больнице на стационарном лечении, то в случае возбуждения дела о признании его недееспособным, он должен быть доставлен в судебное заседание. С другой стороны, многие психиатры и, соответственно, юристы возражают против того, вообще возможности рассмотрения дела о признании гражданина недееспособным в тот период, пока он находится в психиатрической больнице. И возражения совершенно, естественно, объективные, потому что, в принципе, оценка дееспособности человека, когда он находится в остром состоянии психического заболевания, она заведомо ущербна, заведомо будет не в пользу данного гражданина. И вполне возможно, что она, скажем, усугубит заключение экспертов. Поэтому, в принципе, это не препятствует суду приостановить производство до момента выхода гражданина из психиатрической больницы, если только, естественно, он там не содержится по каким-то там, не знаю, другим показаниям, то есть не связанным, собственно, с медициной, потому что в психиатрической больнице зачастую люди могут содержаться и по социальным показаниям, что совершенно незаконно, но практика такая есть, когда, допустим, некуда выписать или там иные какие-то есть проблемы, которые не связаны, собственно, с медицинским состоянием. В основном это проблема того, что некуда просто выписать. Либо родственники возражают, либо у человека нет своего жилья. Вот. И нахождение в таком случае может быть связано не с состоянием здоровья гражданина. Значит, после поступления данной экспертизы у гражданина имеется, как мы уже выяснили, такая достаточно слабая, но тем не менее возможность представить альтернативное заключение. Это может быть в том числе в виде заключения специалиста или там, лицензии, допустим, на данную экспертизу. И кроме того, необходимо учитывать, что судебно-психиатрическая экспертиза имеет определенную, так скажем, срок давности. Хотя он формально законом не установлен, но по смыслу норм гражданского кодекса и с учетом вот тех рекомендаций, которые Совет Европы сформулировал 1999 года, о которых я уже говорил, есть у вас в сборниках, речь должна идти о необходимости актуального заключения судебно-психиатрической экспертизы. Почему я на это обращаю внимание? Потому что нередки случаи, когда по тем или иным причинам судебное производство затягивается, и к моменту вынесения судебного решения у него нет актуального заключения, то есть это может быть заключение, там, полученное несколько лет назад. И, безусловно, вывод суда о лишении гражданина дееспособности на основании такого заключения, он будет, не будет соответствовать тем критериям, которые установлены в законе для признания гражданина недееспособным. И так, Такие же критерии предъявляются и Европейским судом по правам человека в тех делах, которые были рассмотрены относительно ограничений прав граждан в связи с наличием психического расстройства, как раз обращается внимание на то, что требуется актуальное заключение психиатра. Естественно, это не означает, что оно должно быть там, может, самое вчерашнее, но, во всяком случае, оно должно быть относительно отражающее текущее состояние данного гражданина. В случае, если этого нет, то это может быть основанием к назначению либо дополнительной, либо повторной судебно-психиатрической экспертизы. Так, ну, наверное, вот это, в принципе, все, что я хотел рассказать по поводу судебно-психиатрической экспертизы. Так, я тогда готов ответить на ваши вопросы, если они появились за время нашего обсуждения. Да, значит, она проводится, как любая судебно-психиатрическая экспертиза, за исключением экспертизы по материалам дела. Она проводится таким образом, что после назначения, вынесения судом определения назначения экспертизы, дело направляется в экспертное учреждение, которое затем просит суд обеспечить явку этого гражданина, либо напрямую уведомляет гражданина, в отношении которого дело рассматривается, о необходимости явки на экспертизу, если амбулаторная, естественно, экспертиза. Гражданин в какое-то время является, его осматривает, как правило, комиссия экспертов в составе двух психиатров и психолога. После этого предварительно комиссия экспертов изучает материал дела. И после осмотра гражданина, то есть беседы, по сути, с ним и проведения каких-то психологических тестов, комиссия какое-то время обсуждает и готовит свое заключение, которое подписывается всеми членами экспертной комиссии и направляется в суд. Как правило, это занимает, не знаю, у нас еще в Санкт-Петербурге, это занимает где-то производство экспертизы, вот в момент вынесения определения до поступления дела в суд с проведенной экспертизой, где-то занимает порядка 4-5 месяцев. Причем она в Санкт-Петербурге, у нас неспешное производство, не знаю, ну представьте, определение вынесено, оно, пока оно будет изготовлено в окончательной форме, подписано судьей, хотя она обычно вообще сразу изготавливается, но значит, 10 дней на обжалование, потом его надо с экспедиции отправить в экспертизу, а экспертизу, это же не по почте все, это надо вот кого-то туда направить специально, вот они копят там дела, пока они значит, соберутся. Потом она пока поступает в экспертизу, руководитель его кому-то расписывает, вот, потом они начинают документы изучать, гражданин там является, не является, потом, не знаю, в принципе, в основном, конечно, это связано с тем, что суды достаточно долго направляют, ну и экспертные учреждения, как правило, ну, месяца два тоже проводят экспертизу.
А какие документы? То есть суд направит кроме дело. Заявления, то есть это заявление самого, допустим, от родственника, да? Кроме того, к этому заявлению, то есть какой объем документов?
Нет, плюс еще суд истребует документы из диспансера или лечебного учреждения, либо по своей инициативе, либо по инициативе заявителя, если есть такое ходатайство. Но в любом случае документы истребуются. Если суду, например, там непонятно, из какого учреждения, если гражданин много где лечился, то он может, конечно, вызвать сторону там, заседания и уточнить этот вопрос, откуда истребует. Но, в принципе, как правило, если там указывается, что там в течение там, нескольких лет состоит на диспансерном наблюдении, то суд там знает уже, откуда истребует. Вот, то есть, поэтому, в принципе, вот эта подготовительная стадия с учетом истребования документов, она может достаточно длительно проходить, но дело просто лежит, и все. Но судья ждет, пока ответит на запросы. Вот. В случае стационарной экспертизы, здесь ситуация такая, что если назначается стационарная, но хотя по таким делам, как правило, редко назначается сразу стационарная, в основном назначается амбулаторная экспертиза. Вот. Кстати, ситуация будет другая, если гражданин находится в период назначения экспертизы в больнице или интернате, потому что там его либо под белые ручки отвезут на экспертизу вместе с историей болезни, которую суд-то и не будет сам читать, либо в некоторых случаях комиссия экспертов может выезжать в... Особенно это практикуется в интернатах, где зачастую просто скопом, там десятками признают людей недееспособными. Вот они приезжают, комиссия экспертов, и проводят якобы обследование. А, как правило, конечно, очень поверхностное обследование, и выводы там они обычно предрешены.
Вот, обычно один эксперт начинается с того, что один эксперт.
Да, это обычно один эксперт, да, остальные просто...
В случае необходимости нам назначается комиссия или комплексная экспертиза.
У нас, как правило, в Петербурге по умолчанию назначается всегда комиссия экспертов, но всегда есть один докладчик-эксперт, который, собственно говоря, дело-то и исследует. А все остальные, они знакомятся с этим под экспертом только в случае, только на момент уже непосредственно беседы с ним. И то не всегда это происходит, иногда это вообще заочно.
Если человек в интернате, то необходимо признавать его дееспособным, недееспособным, то есть идет, может идти как от родственников, так и от самого учреждения, да?
Да.
И как много там людей, допустим, уже признанных недееспособными или не признанных, то есть вообще как в этом соотношении, или нужно обязательно признавать дееспособным?
Нет, обязательно не нужно, хотя по закону администрация интерната должна ежегодно проводить свидетельствование на предмет решения вопроса о недееспособности. То есть предполагается, что... Цель такая, что либо вот человек нуждается в признании недееспособным, либо нуждается в восстановлении недееспособности. Вот такая может быть цель. И в некоторых интернатах это проводится реально, в некоторых это проводится очень, так скажем, формально. И практика очень сильно отличается, но, во всяком случае, вот, потому что мне известно, в некоторых интернатах больше половины признаны недееспособными. Просто почему это еще происходит? Это происходит не всегда, потому что, допустим, человек не признает недееспособным, потому что он реально дееспособен. Потому что просто в суд никто не обратился. Что это требует определенной там, подготовки. И, вот. Но иногда интернаты, там, либо какое-нибудь веяние прокуратуры, либо они там считают, что вот они там потеряют какие-то надбавки за работу, за вредности с недееспособными и так далее, они начинают резко признавать там, всех подряд. Что неспособными. Я сам например, там видел журнал регистрации дел в суде, где прям страницами вот, в списке вот, подано заявление о признании недееспособными жителями, проживающих в интернате. То есть это сильно очень зависит от практики конкретного интерната. И, конечно, в крупных интернатах, где там может быть несколько тысяч проживающих, там, в принципе, может быть очень много признанных недееспособных.
Ну, хорошо, а человек, который не признан недееспособным, то есть вот, на его имущество, вы сами говорите, что интернат так или иначе, значит,
если только он сам не попросит интернат по договору там, управлять его имуществом, естественно, нет. Так его имущество, конечно, остается за ним.
Он имеет право там обжаловать, там,
да.
То есть полностью права не сохраняются.
Да, да. Да, и не так мало людей, которые, естественно, в интернате проживающих есть дееспособные, особенно, наверное, вот те... Многие, кто поступают в интернат, это люди, не которые туда пришли, скажем так, уже в взрослом состоянии, а это дети, которые переводятся из интернатов детских терминологических. А там, может быть, зачастую люди совершенно с охранным интеллектом, просто вовремя их там не свидетельствовали, никто им не занимался, отказные дети, они им доставят эти диагнозы умственной отсталости только просто для того, чтобы упростить все эти процедуры и... дабы они могли там какой-то хотя бы вроде как иметь какой-то там кров. Хотя, по большому счету, по достижению совершеннолетия государство должно предоставить жилье. И это происходит, но это требует очень сильных усилий со стороны. И в том числе администрации интерната. Поэтому здесь разные могут быть соображения. Еще вопросы есть?
В основном интернаты не проводят освидетельствование ежегодно.
Ну,
я даже забываю, я вот недавно стала.
Ну, наверное, я даже
не знаю.
Да. Потому что, да, в принципе, это не проводится. Во всяком случае, я тоже не сталкивался с тем, чтобы это как-то на слуху было. Они начинают становиться заниматься, когда это нужно. По каким-то причинам.
Да, письмо какое-нибудь, обращение.
Да.
Проживающее.
Да.
Соответствующая информация.
Так, ну тогда я позволю себе, наверное, закончить отношение судебной психиатрической экспертизы. У нас осталась еще одна тема, которая касается основных тенденций защиты прав человека в сфере психиатрической помощи в практике Европейского суда по правам человека и Конституционного суда. Я...